Напомните о тех событиях, которые, я так понимаю, начались еще в минувшую пятницу и продолжались на этой неделе. И речь идет об обысках. Как это происходило? Что вам объясняли? И к чему это все привело?
Ну, в пятницу с утра в начале к усадьбе подъехало спецподразделение на нескольких автобусах. Взломали дверь на усадьбу. Дальше прошли следователи. Все домашние, которые были в доме, еще находились в своих комнатах. Мне позвонила дочь, сказала, что полный дом вооруженных людей, непонятно откуда появившихся. Я вышел, встретил спецназовца, который стоял уже у дверей моей спальни. Ну и вместе с ним мы прошли вниз. До того, как я прошел вниз, весь дом был заполнен людьми, которые ходили вооруженными по всем комнатам практически. И что, кто, чего там носил, приносил, было абсолютно непонятно.
А какая необходимость была взламывать ворота в усадьбу? Они даже не пытались как-то позвонить, постучать?
Да никакой необходимости в этом не было. Там был ночной сторож, он открыл бы, никаких проблем не было. Там, кроме ворот, сломали еще двери в комнатах, которые абсолютно пустые. Необходимости во всем этом и в спецназе как таковом вообще никого не было. Здесь же невооруженная банда, которая забаррикадировалась в доме и не желает кого-то пропускать. Ну, это, наверное, такая методика. Поэтому, когда я спустился вниз, там находились следователи, оперативники, ну и спецназ в полном вооружении. Следователь мне зачитал постановление Ставропольского суда о том, что 3 числа был арестован Чуреков, ну это житель Ставрополя, который вез оружие с Украины. И якобы по оперативным данным есть основания считать, что данную команду для перевозки оружия дал я. Ну а раз дал я, значит надо провести обыск и найти этот арсенал. Вот это было основание, абсолютно абсурдно. Абсолютно непонятно, как я мог дать команду человеку, тем более все прекрасно знают и позицию мою по Украине, и по тем казакам, которые на Украину поехали, она крайне отрицательная, поэтому связи с этой категорией людей у меня быть никакой не могло. Но, в общем-то, это явилось основанием вот проведения обыска. Ну, а дальше начался обыск по всему дому. Домашних поместили в одну комнату на кухне, не выпуская, поставив там охрану, чтобы они не могли выйти из этой комнаты. А я с семью оперативниками, следователем и сопровождающими лицами начал присутствовать при обыске домов.
Насколько я понимаю, обыски продолжались несколько дней с перерывом на выходные, то есть 5 июня и
да,
потом возобновились.
Значит, в связи с тем, что они не полагали, что дом довольно большой. Там было записано 3 адреса в постановлении. А дом у нас действительно большой, потому что вместе со мной живут все семьи моих детей, 2 сыновей, дочки, внуки все живут. Поэтому есть общие помещения, большая довольно библиотека, ряд других помещений хозяйственного плана. Поэтому площадь довольно большая. И провести обыск по всем помещениям было просто физически невозможно. Поэтому в первый день они смогли обыскать только один дом, и то практически к 12 часам ночи. Поэтому было перенесено обыск следующего дома на понедельник, и потом еще через день уже станица Иланская.
Корреспонденты НТВ, которые передавали информацию с места событий, когда только начались обыски, сообщали о том, что у вас что-то нашли там запрещенные оперативники, в частности, не только антисоветскую, но и антироссийскую литературу, какое-то оружие. Можете ли вы рассказать чуть подробнее о находках следователей?
До того дня, когда я не видел этой передачи, видели дети, я ее посмотрел уже на следующий день после обыска. И то, что я увидел, в общем-то, ну нельзя сказать, что меня повергло в шок, да? Потому что там нет ни одного слова и ни одного сюжета правды. Ни одного вообще. Но и цинизм, с которым корреспондент, который делал эту передачу, представлял ее. Ну, к примеру, наглядный пример. Показывается там листик из какой-то книги, где высказывания, якобы принадлежащие Краснову, где он говорит о русских, о казаках. И он говорит, вот нашли экстремистскую литературу, антироссийскую. Абсолютно не понимая, что это часть книги, которую выпустили коммунисты в 2009 году здесь у нас в России. Это он взял снимок с одного листа этой книги. Ну, бред абсолютно. Или, к примеру, на том, что изъято огромное количество экстремистской литературы. Вот одна эта книга, которая абсолютно экстремистской не является, и все, что было изъято. А у меня библиотека 210 тысяч единиц хранения. Брошюры, журналы, газеты, потому что она довольно большая и отражает все спектры общественной жизни в России. Те силы, которые ее представляют, те идеи, которые они выдвигают для анализа, для того, чтобы изучать эти вопросы. Так вот, из всей этой массы литературы была взята одна книга, которая в то время экстремистская не считает, да и в это время не считает.
А оружие какое-то нашли?
Что касается оружия, у нас в музее представлено около 60 единиц огнестрельного оружия, ну, деактивировано для выставок, то есть коллекционные такие, выполнены в виде коллекционных видов для экспозиции. Их взяли 4 штуки, которые я взял из экспозиции для того, чтобы их вести в Еланский музей. Но это покажет экспертиза. Это во-первых. Второе, было 4 пачки патронов. Эти 4 пачки патронов пистолетных, неизвестно какому пистолету принадлежащие, естественно, не к этим, а к современным уже. Там у нас пистолеты, это времен Гражданской войны и Первой мировой войны. Нашли в комнатах, которые принадлежат детям и которые никогда сроду в руках их не держали. Тем более, что найдены они были в тот момент, когда я находился в другом конце зала, то есть за моей спиной. И в первом случае, во втором случае. А во втором случае еще циничнее. Найдены были в абсолютно чистом ведре, ну, для бумаг. В зале стоит ведро, там для бумаг. Там занимаются английским языком, детвора моя. И вот в этом ведерке нашли 2 пачки патронов.
А вы каким-то образом возражали вот на такие действия?
Да, разумеется. Первый раз я, когда нашли на шкафу, просто так вот взяли и нашли. Значит, я сказал о том, что более я не буду участвовать в осмотре до тех пор, пока те, кто обыскивает, не будут перед моими глазами. Будут искать не за моей спиной, а в том поле зрения, которое есть передо мной. Ну вот по 2 комнатам они так делали, ничего не нашли. А в 3-ю комнату, когда зашли, большую, повторилось то же самое. Разбежались по всей комнате и тут же опять нашли.
Но это вам, видите, еще повезло, что не наркотики подбросили.
Ну, здесь сложно говорить, где повезет, а где не повезет, потому что хорошо, что гранатомет не подбросили. Вот это, наверное, больше. Потому что то, как происходит обыск, по крайней мере, в том виде, в котором я его видел, можно было подбросить все, что угодно. Ну, представляете, мы все утром находимся в комнатах. Да? Весь дом уже полон вооруженных людей. Вот весь дом, и первый, и второй этаж. Да все, что угодно можно было занести. Ведь я так понимаю, обыск. Сначала нужно вызвать хозяина дома, а потом вместе с хозяином дома зайти в один дом и только тем людям, которые будут проводить обыск. А не половину спецназа, человек там 12-13 болталось по всему дому. Куча вообще непонятных посторонних людей и в гражданской, и в военной форме. Они шастали по дому, как, я не знаю, как по вокзалу.
Вот вы когда сейчас рассказывали о том поводе для обыска, который вам официально озвучили представители следственной бригады, вот что якобы с показаний Чурекова вы давали какое-то распоряжение перевозить оружие из Донбасса в Россию, вы сказали, что у вас вообще своя и никак не сочетающаяся с Чуриковым позиция по поводу того, что происходит на юго-востоке Украины. Насколько мне известно, Юрий Чуреков как раз горячо поддерживал и открыто поддерживал ополченцев, добровольцев, которые из России отправляются в Донбасс, чтобы участвовать в боевых действиях. И вы, то есть, не солидарны с такой точкой зрения?
Нет, с такой точкой зрения я не солидарен, потому что придерживался и придерживаюсь одной точки зрения. Мы живем в России, и нам необходимо наладить жизнь в собственной стране, в собственном доме. Если мы не можем наладить такую жизнь у себя дома, то какую жизнь мы можем наладить у других? И что мы можем им принести, что-то нового, если у себя бардачина? Поэтому я всегда говорил о том, что перед тем, как искать соринку в глазу соседа, надо вытащить бревно из собственного глаза. И все силы, и всю ту деятельность, которую я осуществлял, она была направлена только на достижение достойной жизни у нас здесь, в стране самой, и самими силами, без окивоков на других.
А как вы относитесь к участию тех людей, которые называют себя казаками вот в боевых действиях там, на юго-востоке Украины?
Ну, во-первых, казаками на сегодняшний день называют себя кому не лень. Одел форму, назвал себя казаком, и он казак. Поэтому говорить о том, что там казаки только принимают какое-то участие, либо те люди, которые назвали себя казаками, и там они принимают участие, я бы не стал. Это просто те люди, которые вот решили что-то делать, я даже не знаю, по каким соображениям, на Украине, уйдя с собственной земли и оставив на собственной земле разор.
Вот я смотрела, читала публикации по поводу происходящего вокруг вас, в частности, и видела комментарий главного редактора журнала «Казарла» Николая Еремичева, который вот в комментарии к корреспонденту «Ковполита» отметил, что он считает, все неприятности у вас начались после того, как вы решили вести активную такую политическую деятельность. И речь шла чуть ли не о том, чтобы создать какую-то партию и объединяться казачеству для того, чтобы продвигать какие-то свои идеи. Действительно ли вы собирались создавать какое-то политическое движение? И считаете ли вы именно это причиной гонения на вас властей? Ведь посмотрите, что с вами происходило там в конце мая, когда не дали выехать из России, вырвали страницу из паспорта или вырезали. Да? Теперь вот эти вот обыски, какой-то непонятный статус, будет уголовное дело возбуждено в отношении кого-то, вас или ваших близких, не будет. Это же простой местью, о которой вы говорили в прошлом интервью, за вашу активную деятельность, сложно назвать. Это уже, вероятно, можно расценивать как желание воспрепятствовать именно политической деятельности вашей.
Здесь, в общем-то, тоже секрета никакого нету. Я никогда его, в общем-то, не делал, секреты своей деятельности. Потому что очень многие казаки современные, они считают, что необходимо сохранять традиционную культуру и не лезть в политику. А что такое традиционная культура в их понимании? Воинская культура, там всевозможные спортивные игры, песен, народного творчества там, и так далее. Еще, может быть, какие-то исторические изыскания, которые отражают историю казачьего народа. На самом же деле, я считаю, что у казаков есть куда большая степень их составляющей – это политическая культура. Ведь именно благодаря политической культуре они смогли и еще в Российской империи, и до Российской империи, до вхождения в Российскую империю, существовать как государство, которое внедрило те демократические принципы, которые в последующем стали основой вообще всего современного мира. Это выборность атаманов, это выборность систем местного самоуправления. Это дико звучит для 17 века, но это так было. И поэтому эта политическая культура, которая позволяла исполнять казачий принцип, когда состоял он в том, что из равных выбирался лучший, и лучшему предоставлялись право власти. Он сегодня как нельзя более актуален, чем даже тогда, когда этот принцип был жизнедеятельным на казачьих землях. Казачий принцип выбора состоял в том, что перед выбором ему не вбивали в рот кляп, а основная масса выбирала людей не по той агитации, которую кто-то вел за него, а по тому жизненному следу, который этот человек уже оставил. Смотрели на семью, смотрели на те дела, которые он сделал уже, смотрели на то, что он из себя сам лично представляет, а не то, о чем ему, о нем говорят. и многое другое. Это целый пласт, о котором можно без конца говорить, как строилась казачья демократия на казачьих землях.
То есть правильно я понимаю, что вы хотите вернуть эти времена? Во всяком случае, для казаков.
Я не хочу вернуть эти времена, потому что это глупо возвращать даже не 17 век, а даже 30 лет тому назад. Я хочу, чтобы люди стали ответственны за свою жизнь, точно так же, как были ответственны за свою жизнь прежние ихние потомки. У казаков не было нытья, что им кто-то чего-то не дает. То мировая закулиса, то там, я не знаю, заговоры какие-то, то вот украинцы нам тоже жить не дают, то ли еще там что-то. Казак был ответственен лично не только перед собой, но и перед той землей и тем состоянием этой земли и общества, в котором он находился, лично, индивидуально, не ища виновных в том, в тех каких-то прорехах, которые допускались, а исправлял эти прорехи.
Ну и как вы себе представляете, вот сейчас это можно было бы разъяснить? И вот
этим... А вот мы и стараемся разъяснять. Мы создали два мемориала, два музея, где показываем эту политическую культуру казаков. Показываем, как они ее отстаивали и как они ее воплощали в жизнь. И кто мешал, и кто, вернее, уничтожал эту культуру, чтобы сделать усредненного такого серенького человечка, который лишен и чести, и достоинства, и, самое главное, ответственности.
Ну, как вы думаете, к вам прислушаются? Или все вот закончится тем, что репрессивная машина государственная приложит максимальные усилия к тому, чтобы вот эти свои идеи демократические, казачьи, вы распространяли как можно меньше?
Да нет, эти идеи, они никому сегодня в обществе не нужны, кроме узкого круга лиц, которые понимают весь трагизм происходящего на сегодняшний день в России. Другой вопрос их сохранить. Сохранить хотя бы в этом небольшом количестве. Потому что ведь жизнь меняется. Когда малая группа лиц считает, что она может решать за других людей, она и приводит вот к сегодняшним катаклизмам по всей стране. Сегодня уже думают так другие. Вот теперь мы можем за вас, за всех решать. А нельзя так думать. Этот процесс долгий, болезненный. Люди должны становиться постепенно и осознанно ответственными за свою жизнь. Ведь очень просто сначала обвинить кого-то в своих грехах по 17-му году, потом кого-то обвинить в своих грехах по 90-му году. И очень это все просто. Для обывателя это все хорошо. То есть вот он враг, вот, пожалуйста, он виноват, а мы-то тут при чем? Мы при чем? Народ и общество, которое этот народ составляет.
Владимир Петрович, а нет ли у вас такого ощущения, что вообще начался какой-то, ну, простите за такое слово, наезд, что ли, на казаков в России? И вообще их разделили как бы на две группы. Ну, на тех казаков, которые как бы лояльны действующей власти, и Владимиру Путину в частности, и на тех, кто не слишком лоялен нынешним властям. Вот поэтому вместе с вами в этот Льенц на освящение часовни не выпустили еще нескольких казаков из других российских городов. Может быть, поэтому даже и Чурекову какие-то появились претензии, может быть, как-то он стал не слишком лоялен к официальным российским властям. Вы видите в этом какую-то закономерность?
Во-первых, казаков притесняли всегда. И при всем протяжении в особом таком ярком виде, это после гражданской войны, во время гражданской войны, именно из-за их политической культуры и самостоятельности, и той степени ответственности, о которой я вам говорил. Они не перекладывали свои ошибки на других и были ответственны и за свою жизнь, и за свою землю. И вот с такими ответственными людьми любой власти, какая бы она ни была, довольно сложно. Потому что они всегда будут отстаивать базовые принципы. Это справедливость, это собственное достоинство и право жить на той земле, пусть и в соответствии с действующим законодательством, но свободно. Свободно выражать свои мысли, свободно выражать свои идеи. Вот кому это понравится? Навряд ли кому-то это понравится. Поэтому вот этих людей, которые даже в 90-х годах чувствовали генетически, может быть, по преданию своих дедов, как вот я и многие другие опасность для любой системы, и в том числе, вот, и для сегодняшней в том числе. Поэтому нас притесняли всегда. А для того, чтобы нас исключить из политической жизни страны, создали реестровое казачество, назвав их истинными казаками. Ну, это абсолютно глупость, потому что в этом реестре набрали людей, которые никогда к казачьим родам никакого отношения не имели в большей степени. Я не говорю, что там все те, которые с Пензы либо с Тамбова. Нет, есть там, конечно, и родовые казаки, которые с Дона, с Кубани, с Терека. Там. Но основная масса все-таки была эта. Это во-первых. Во-вторых, собрали там людей, которые не нашли себя в жизни по своим дарованиям каким-то. Ну, не смогли открыть предприятие, не смогли организовать собственную жизнь. А это все-таки государственная халява. Подежурил там, я не знаю, гусениц в лесу пособирал, либо двух пьяниц поймал там где-то. Вот тебе там 7 тысяч за дежурство в течение месяца. Для сельской местности это вполне достаточно. И поэтому люди согласились вот на такую придворную работу челяди, там, убираться по чуть-чуть. Казаки никогда не были придворной челядью. Они были хозяевами на своей земле. А хозяевами на земле они отказались быть. Вот и все.
То есть есть какой-то конфликт-то между вот теми, кого вы называете реестровыми казаками и нереестровыми?
Ну, там не только реестровые, там куча еще других организаций. Ведь создано было огромное количество организаций с одной только целью – разъединить казаков по разным вот этим организациям, натравить их друг на друга. Чем они сейчас и занимаются, в общем-то. Причем все дальше это становится более пустым, более без, не то что идейным, а таким бесперспективным, и постепенно это сойдет на нет, безусловно, потому что качество людей становится все ниже, ниже, ниже и ниже.
Владимир Петрович, ну чтобы уже завершить разговор наш сегодняшний, что, уходя, сообщили вам следователи? Вот когда обыск закончился, протоколы все были оформлены, вас куда-то приглашали, не приглашали, извещали, не извещали?
Ну, были допросы, естественно, по тем фактам, которые вот в постановлении были записаны о связи с Чуриковым, по поводу вот этих всех бредовых идей, высказанных там, я уж не знаю, кем во время этого суда. Безусловно, эти вопросы были, я их на них отвечал.
Но пока вы находитесь в статусе свидетеля, да? То есть вам никаких обвинений пока не предъявляли?
Пока да. Ну, наверняка предъявят, потому что зачем тогда все это делалось?
Так, перепугнуть, может быть.
Да я уж перепуганный. С 2007 года... В чем меня только не обвиняли. И в фашизме, и в экстремизме, и в сепаратизме, и куча прокурорских проверок. Поэтому я не думаю, что этим они как-то... Они... Семью, конечно, они испугали. Семья, конечно, не сказать, что в шоке. Она, в общем-то, тоже третий уже обыск на своей шкуре переносит. Но все-таки для, тем более, детей и женщин это не очень приятная вещь.
Ну, каковы ваши дальнейшие действия? Будете...
Ну, во-первых, мы с адвокатом сейчас готовим протест по поводу самого обыска. Обыск был проведен, на наш взгляд, с грубейшими ошибками. Как я уже сказал, первое, мы еще находились все в своих комнатах, а в доме уже находилось огромное количество посторонних людей. Причем при оружии, с сумками, с боеприпасами, которые при них присутствовали. Они могли заложить 1000 закладок по этому дому. Это раз. Во-вторых, по процедуре самого обыска, как я уже сказал, обыск проводился так, как не должно было бы его проводить. Все те люди, оперативники, которые проводили этот обыск, должны быть в поле моего зрения, а не за моей спиной. Как можно вообще определять, что он там делает за моей спиной? Подкладывает, забирает, находит или бог его знает. Ну и куча других процессуальных норм, на наш взгляд, были нарушены. С адвокатами мы сейчас занимаемся именно по оспариванию результатов этого обыска, ну и ряд других документов готовим о том, чтобы сделать экспертизу микрочастиц на данных коробочках и на всем том, что там, значит, нашли. Ну и готовимся, приблизительно мы знаем, как дальше будут развиваться события, готовимся к этим событиям.
И скажите, пожалуйста, а как вот относиться к вашему сообщению на форуме, вы когда описывали все происходившее в эти дни, в частности, отметили, что вот то сообщение будет вашим последним в общественно-политическом поле для того, чтобы не навредить семье, возможно, да, в связи со всей этой историей?
Нет, не в этом смысле, а в смысле другом. Просто у меня не будет возможности анализировать происходящее и более объективно представлять информацию, потому что я буду занят обеспечением безопасности семьи. Мне сейчас необходимо решать, потому что ведь на этом же не остановится, это понятно. Дальше они начнут рушить предприятие. Точно так же, как в 2008 году, они же состряпали дело по якобы экономическим преступлениям, которые через 8 месяцев, они 8 месяцев продержали меня в СИЗО, ничего так и не состряпали окончательного. Когда общественность поднялась, возмущение поднялось, они передали быстро это в суд. Суд глянул, ужаснулся и сразу же меня отпустил. Ну, то есть все склеено было белыми нитками. Они же хотели разрушить предприятие. Они его за эти 8 месяцев разрушили, но не до конца, на одну треть. Сейчас, конечно, они этой ошибки не допустят. И сейчас будет здесь куча проверяющих организаций, куча всевозможных комиссий, которые начнут рушить предприятие уже до конца. Поэтому моя первая задача – это хоть что-то спасти от этого предприятия, раз. Второе – обезопасить членов моей семьи, их 13 человек. И мне нужно позаботиться о том, чтобы их жизнь была, по крайней мере, не так жутко, как хотят ее сделать. Вот этими вопросами я буду заниматься, а не из-за того, что я там испугался или навредить. Здесь уже ничего никому не навредят. Здесь просто поставлена задача, ее будут выполнять, добивая до конца все то, что мы делаем. Все-таки близкие для меня страдают, в общем-то, беспричинно. Это моя не вина, не ошибка, а моя позиция сделала их жизнь точно так же невыносимой, как и для меня. Поэтому я, как старший в семье, обязан заботиться о них и дать минимум, что я сейчас могу дать в этой ситуации, какую-то стабильность на будущее.
То есть речи о том, что вы вообще заканчиваете свою вот какую-то активную, в том числе и политическую деятельность, не идет?
Нет, конечно же нет. Это во-первых. А во-вторых, будут действовать наши мемориалы, мы их не закрываем. Единственное, что мы уберем часть экспозиции, которые вот вызывают неприязнь сегодня не общества, а именно системы, которые у нас на сегодняшний день формируются. Опять-таки для того, чтобы сохранить хотя бы то, что можно рассказывать. Это об истории самих казаков, о русской эмиграции, о том вкладе русской эмиграции, хотя бы это. То есть мы ограничимся, может быть, до Второй мировой войны, а остальное пока демонтируем.